Дорогая молодежь, я вас всех также сердечно приветствую еще раз. Продолжая тему сегодняшнего общения, мне хочется прочитать слово и вместе с вами порассуждать об этих важных моментах, в которых проходит наша жизнь. Вот все вы молоды, о жизни можно... Так вот, не отвечая, конечно, я такие вопросы встают. Вот из всех сидящих никто не мечтает заболеть в 30 лет смертельной болезнью. Нету таких? Перенести какую-то аварию. Нету таких? И можно продолжить о всех трагических моментах человеческой жизни. Есть, конечно, то, что не получится обойти. Это входит в планы нашего Господа. А есть те моменты, которые нужно обойти и не создать на своем жизненном пути лишних затруднений. Я буду читать текст, который записан в книге пророка Осии, 14 глава, 10 текст. Это последняя глава книги Осии, пророка, и последний стих главы, 10. «Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них». В этом стихе Дух Святый, Бог хочет объяснить нам, открыть большую истину, очень глубокую для жизни. И вот начинается с двух вопросов. Кто мудр, чтобы разуметь это? Чтобы понять, о чем идет здесь речь, мудрость нужна. Кто разумен, чтобы познать это? А что именно, что под этим словом «это» скрывается? Что правы пути Господни? И праведные ходят по ним, а беззаконные падут на них. Мы привыкли говорить, ну, в таком направлении, может, слышать, что есть разные пути, есть узкий путь, есть широкий. Есть путь, ведущий в небо, есть путь, ведущий в ад. То есть тесные врата, узок путь, есть широкие врата и пространен путь. И за этими вариантами мы видим жизнь с Богом и жизнь без Него. Текст, который мы прочитали, я прочитал сейчас, говорит о том, что об одном пути, но на этом пути Божьем, вот смотрите, праведные по ним ходят, по Божьим путям, а беззаконные пойдут по ним, не получится, упадут на них. Итак, я немножко поговорю сегодня в другом направлении в этом. Вот поговорим о себе. Мы, молодежь, дети верующих родителей, может, кто-то нет, уверовал, но таких немного людей со стороны, в кого родители неверующие. В основном, вот так сегодня, в наше время, мы встречаем молодежь из верующих семей, с неверующих значительно меньше. Кто такие праведники? Ну, так как мы проповедуем, учим, сами научились, нас учили, что Библия нам открывает эту истину, кто такие праведники. В целом о человеке написано как? Что все согрешили и лишены славы Божией. Нет праведного ни одного. Так есть праведник или нет? По происхождению своему все люди грешникам. Давид говорит, что во грехе я был зачат, и во грехе родила меня мать. То есть наше наследство – это грешники. А кто такие праведники? Вот Иисус, Бог отдал в мир Сына Своего, послал, чтобы грешники могли стать праведными, получив оправдание. И когда человек услышал весь о Христе, признал себя грешником и помолился, то Бог его объявляет праведным, потому что кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. И человек становится праведным. Он получает этот статус такой не потому, что он достоин его, а потому что за него умер Спаситель Иисус Христос. Вот если я задам такой вопрос, разбойник, который на кресте признал Иисуса Христа своим Господом и обратился и говорит: «Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое», он праведник или нет? Праведник, потому что за него Христос умер. Если бы и как просто, Бог его просто оправдал, он недостоин был этого, но по вере получил вот такое положение. Теперь мы возвращаемся к тексту. «Праведны пути Господни, и праведники ходят по ним», праведники, «а беззаконные падут на них». О чем идет речь? Кто такие беззаконные? Когда человек пришел к Иисусу Христу и получил оправдание по вере, вот покаялся, для послушных его он сделался ходатаем, для послушных он сделался благословением, Иисус Христос. Он говорит о себе, что «я есть путь, истина и жизнь». Для праведников, тех, которые, поверив, идут за Христом, доверяются Ему, проявляют послушание. Человек, который противится воле Божией, и даже если он стоял на коленях и просил прощения, а теперь не живет по Писанию, вот как в послании филиппийцам написано, апостол Павел говорит со слезами об этих людях, поступают как враги креста Христова. Для таких он становится камнем преткновения, камнем соблазна, который они притыкаются. Почему? Слову не покоряются. Поэтому праведник имеет в себе и другое понимание включает. Вот те, кто ходят по путям Господним в послушании, они праведники, праведные ходят по ним. То есть вот то положение, которое Бог дал человеку, человек подтверждает в повседневной жизни, повинуясь Христу и будучи водим Духом Святым, он исполняет волю Божию. А кто противится, для того Христос уже является не путем, ведущим в небо, а чем? Камнем преткновения, о которой притыкаются, не покоряясь слову. И такие люди, вот беззаконные, падут на них. Почему? Не устоят нечестивые на пути праведных, то есть грешники в собрании праведных, да, не устоят. В прошлый раз, когда было у нас молодежное, тоже областное значение, это было осень, да? Я готовил слово. Думаю, может, братья предложат, поделюсь им. Ну, не предложили. Я со своей молодежью говорил. А сегодня так получилось, что предложили. Но я хочу чуть-чуть вернуться к своим мыслям. Они как раз, мне кажется, подходят. Чтобы осветить больше вот эту мысль, которую я подчеркнул в этих коротких словах, что на путях Божьих можно человеку находиться вот в разных состояниях. То есть, приближившись ко Христу, можно быть послушным Ему, а можно не покоряться. И так или человек через послушание подтвердит статус праведника, или через непослушание получит статус нечестивого, то есть непослушного грешника, грешного человека. Я предложу одно слово, я его, конечно, из текста, мои мысли не будут соответствовать тексту, я только возьму эту мысль. 10 глава Евангелия от Луки, 30 стих, я его прочитаю. Евангелие от Луки, 10 глава, 30 стих. «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым». Что есть в этом моменте, таком печальном, несчастном случае, положительного? Есть что-нибудь положительное? Да. Остался живым. Это хорошо или плохо? Ну, я думаю, что те люди, кто испытывал какое-то поражение в своей жизни, несчастье, и оставшись в живых, вряд ли кто-то думал и радовался, наконец, хоть живой. Я такого не встречал. Обычно люди сильно переживают и не думают о том, что они живы, они печалятся о своем несчастье. Так выглядит, к сожалению, наша действительность, в которой мы живем. Может, и были подобные случаи, но так в основном выглядит жизнь. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон. Что можно в этом увидеть? Если соединить ту мысль, которую я уже определил по книге пророка Осии, и с этим стихом, можно рассуждать так. Человек, где вообще он жил? Можно предположить, наверное, что он жил в Иерусалиме, да? Это примерно выглядит так, что человек и покаялся, может, крещение принял, стал членом церкви, и это положение можно сравнить с жительством в Иерусалиме. Получил гражданство Иерусалима, столицы. Многие люди мечтают и не отказались бы, если бы им выпало такое на долю, переселиться в большой город такого значения и там жить. Вот получив такое гражданство, можно предполагать причины. Я не знаю точно, и здесь не так важно, но человеку захотелось пойти в Иерихон. Вот захотелось. Ну, вообще, это преступление, если я захочу сейчас, живя в Покровске, поехать в Мариуполь съездить. Ну, вряд ли, как бы, да, на первый. Если это намерение имеет хорошие цели, оно перед Богом так и выглядит, как хорошее посещение будет. Но если обратить внимание к Библии, то, что город Иерихон, как мы знаем, он был город заклят Богом. Иисус Навин произнес это слово «проклят», то есть это был первый город на пути народа израильского, когда они перешли Иерихон, чтобы завладеть обетованной землей. Город нужно было разрушить до основания, все, и город не подлежал восстановлению. «Проклят тот, кто построит его», сказал Иисус Навин, от Бога это было слово, «проклят, на первенце своем положит основание и на младшем своим ворота его поставит». Такое было заклятие на этом городе. Поэтому для нас, читающих Библию, этот город носит прообраз, прообраз этого мира, греховных наклонностей, греховной жизни, вот со всеми ее красками, все кроется в этом городе. И так человеку, живущему в Иерусалиме, ну я так скажу сегодняшним языком, человеку, называющему себя верующий, член церкви, брат или сестра, вдруг написано так, не любите мира, не того, что в мире. Вот что-то в мире полюбилось, что-то понравилось и захотелось. Помните, как Ахан посмотрел, увидел синарскую одежду, ему понравилось, хотя нельзя было ее брать. Слиток золота, серебро там. И это говорит, мне полюбилось, и он это взял. И думал ли он о том, что он берет на себя проклятие? И через время исчез он, исчез дом его, все так печально закончилось. Трагедия пришла. И сегодня, отвлекая дьявол, он заинтересован этим, он проводит свою работу, отвлекая взоры молодых людей, да не только молодых, всех людей, любого возраста, но особо молодежь, разум, мысли, чувства, чтобы они работали в удовлетворении своих плотских желаний и наклонностей, которые есть в каждом человеке. Это у нас есть, мы с этим встречаемся, это те разбойники, с которыми встретился идущий из Иерусалима, то есть от Бога, в сторону плотской жизни, уклоняющийся христианин, он обязательно встретится с этими разбойниками. Никуда не денешься, они живут оттуда, у нас живут. Это так мы читаем, что плоть желает противного духу, а дух желает противного плоти. И я так скажу, дорогая молодежь, ну, я не беру тех тоже, вот Вячеслав Вениаминович сказал, что тут немного людей старше его. Ну да, он немножко меня старше, но я тоже примерно с его поколения. И скажу, как детям своим, не обидьтесь на меня за откровенность, порассуждайте сами о том, что я хочу сказать. Вот это мой взгляд. Когда я вижу сына или дочь, или молодого человека, брата или сестру, или все, и вижу, скажем, вот не по-христиански выглядит, вот прическа не та, одежда не та, все вот как-то где-то, я скажу так, вот попался, ты уже попался. И очень плохо, когда эти, вот эта сторона жизни берет верх над человеком. Это очень плохо, это может трагически кончиться. Конечно, вот мы читаем, что сначала сделали разбойники с человеком. Сняли с него одежду, да? Скажите, это больно или нет? Ну, вообще, снять одежду и одеть больно? Ну, не так больно. И есть люди, которые согласны отдать, лишь бы их отпустили. А изранили, раны болят или нет? Мне кажется, это чувствительное уже. Когда не просто раздели, а еще и дали хорошо так. И болит, синяки болят, и раны болят, все болит, и кто знает, чем кончится. Знаете, вот иногда кажется, да что вы ко мне пристаете со своими здравыми там поучениями, наставлениями. Ну так обычно первая реакция. Вы простите меня, я через это сам проходил. Почему-то людям не нравится нравоучение, так называют, или еще что-то, не принимается. Но что будет потом, когда ты будешь израненный? Я примерно это вижу так. Вот я думаю, не обидится тот человек, который что-то может, ну, поймет, что я о нем говорю. Одна сестра покаялась, вышла замуж за неверующего, покаялась потом. Ну, прошли годы, это не один год. Приняли ее в члены церкви. И я как-то спросил ее, как ты живешь? Она мне говорит, пойдем посмотришь. И я поднимаюсь с ней на второй этаж. Она звонит в квартиру. Муж уже заболел у нее, больной был, на инвалидной коляске. И такие ругательства, страшные крики за двери. Открывается дверь, и я вижу перед собой инвалидную коляску и человека с костылем, поднятым вверх, вот так. Он встречает свою жену. И больше говорить не надо было. Все понятно. Скажите, кому так хотелось бы домой приходить? Из дня в день, из года в год. Просыпаться и засыпать, и жить так. Это тираны. И часто долго не заживающие раны, которые причиняют боль человеку. И так, любые, об этом можно много говорить, много. Ушли, изранили и ушли. Хорошо, что ушли, а если бы не ушли? Знаете, в этом милость Божия открывается, что Бог во всякое время хочет человеку помочь. Самая лучшая стадия – это не дать себя раздеть, Вот когда встретились со своими вот этими желаниями, которые удаляют от Бога, которые не дают Богу служить, вот здесь победа нужна, здесь нужен Христос. К Нему надо обращаться и судить себя надо за это, надо просить прощения и каяться, и Бог будет давать нам силу. Написано, те, которые Христовы, что сделали с этой плотью? Распяли плоть свою со страстями и похотями. Знаете, какая картина получается? Вот идет человек, а его поджидают разбойники. Ну, Самсона так часто стерегли, Самсона, да? Ну, и кажется, раз попался человек, вышли, давай снимай одежду. А он как взял их в оборот, и им пришлось раздеваться, а то и жизнь, ну, Самсон взял силу, челюсть взял и побил всех там. Кто попался? Ну, филистимляне попались, враги попались, а он сильный, он противостоял. Как счастлив человек, который, может, получил благодать эту от Бога, и у которого плоть не имеет перевеса, она не господствует в его жизни. Это самая большая сила. Написано, человек, владеющий собою, лучше завоевателя города. Не сравнится с этой силой, так Бог оценивает эту победу. И тогда уже не дойдет дело до одежды и побоев там, из ранений этих, не дойдет, грех не будет господствовать, человек будет жить жизнью победы. Но, к сожалению, и Самсон попался, или нет? Скажите, а когда он попался? Это я говорю в подтверждение моей мысли. От когда ему, глаза выкололи, он попался? Или когда? Когда волосы остригли, когда женщину полюбил, вот уже и попался. А думала на том, вот почему я так рассуждаю и понимаю, что попался, это значит, когда я встречаюсь со своими вот желаниями и не могу противостать, кто-то со стороны их подогревает, всячески, через телефоны, через разговоры, через все, увлекая человека от истины. Вот тут победа нужна. И написано, кто мудр, чтобы разуметь это, кто разумен, чтобы познать это, что праведные пути Господни и праведные ходят по ним. Я напомню еще один текст, Екклезиаста написан, по-моему, в 7 главе. «Хороша мудрость с наследством». Но вот как бы ответить можно, что такое мудрость, а еще и второе, что такое мудрость с наследством. Вот бывает, человек жизнь прожил, поумнел, да ничего уже не поменяешь. Вот как один брат говорил, ну так, я это, чтобы не обижать сильно людей, я пример этот, ну, наши местные знают. Он когда женился, искал воли Божией. И решил так, глубоко помолился, говорит, выйду на остановку, если в поезде не будет мест. Ну, тут между Красноармейском и Доброполем местные вагоны катались. Если не будет мест, значит, не моя, не воля Божия. Ну, вышел, точно, нету мест. Я вообще удивился, я такого никогда не видел. Мест нету в вагоне. И, говорит, встал на подножку и поехал. И всю жизнь на подножке. Это его слова. Но он был очень примерный брат, очень хороший, жертвенный, проповедник, и вынес эту жизнь, ну, Бог дал силы все это, я так скажу, по-другому, наверное, не скажешь, пережил это все. Ну, скажите, поумнел человек? Ну, понимал же все, мудрость имел, а наследство имел? А наследство, то не было того, что мудрость дает. А вот хороша мудрость с наследством. Вот чтобы не на подножке, чтобы ты радовался жизни, домой приходил, чтобы тебя встречали, провожали с любовью, и ты сам любил. Вот оно, наследство, но оно должно быть прежде во мне. Многие люди ищут его со стороны, вот бы мне. А сам ты как? И вот Христос учит нас не пользоваться любовью других, а наоборот, любить учит. Он есть этот великий учитель. И последняя мысль, которую я хочу сказать, что праведный путь – это путь в небо, это путь к Богу. И хорошо перед взором своим иметь не Иерихон. Сегодня Иерихон – образ этого мира. На какую рекламу ни глянь, куда ни посмотри, везде проповедуется или рекламируется красота этой мирской жизни. Как вроде все так просто, доступно, легко. И сколько людей в этом мире тонет и гибнет. И духовно, и физически люди погибают. Я бы хотел пожелать вам, дорогие мои молодые люди, братья и сестры, и те, кто еще не являются ими, что нужно иметь перед своим взором, чтобы ходить по путям Господним, чтобы устоять на них, чтобы не попасться нигде, а наоборот, иметь силу противостать вот этим разбойникам, которые восстают на душу. Написано, я еще вспоминаю сейчас текст, апостол Петр говорит, что мы должны удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Это те разбойники, которые хотят раздеть и изранить, вернее, дьявол через это хочет нанести урон и вообще и живым не оставить. Это милость Божия, что люди еще остаются живыми и имеют возможность спастись. 11 глава Евреям говорит нам о людях, которых мы говорим герои веры. Я задаю вопрос, какой город они видели перед своими очами? Не помните, как он называется? Как? Иерусалим. Да, они видели Иерусалим небесный. Вот так написано об этом, ну, скажем, за Авраама. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой». Вот это его земля была, а он был как странник и пришелец, как на чужой. «И жил в шатрах с Исааком и Иаковым, со наследниками того же обетования». Ибо они ожидали города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог. И дальше так написано. Ибо те, которые так говорят, а что они говорили? Что они странники и пришельцы на земле. Те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество, и если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Вот к этому городу, к небесному Иерусалиму, должно быть, он должен быть, перед нашим взором, к нему он должен быть направлен, этот взор. И последнее, если я задаю себе вопрос, какой бы я хотел видеть молодежь и вообще членов церкви, можно сказать, вообще жизнь верующих людей, ходящих по пути Божьему с Иисусом Христом. Он сам является этим путем. Какими мы видим этих людей. И тоже нам поможет в этом и помогает это Священное Писание. Я прочитаю мысль из со второй главы послания Римлянам. Здесь говорится о том, что Бог нелицеприятен. У Бога нету лицеприятия. У кого есть Евангелие, можете читать. Вторая глава написана так, шестой текст и ниже. Что Бог воздаст каждому по делам его. тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и еллина. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом и еллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Молодежь, давайте мы сейчас посмотрим на нашу жизнь каждой, она перед вашими очами, на жизнь нас, вас, нас в целом, я обобщаю это, в поместной церкви. Как выглядят наши церкви? Вот как часто мы посещаем собрания, в каком труде мы участвуем, каким служением служим Богу? Где у нас скамейки в молитвенном доме? Где твое место, где ты сидишь? Ты чувствуешь, о чем я спрашиваю? Вот. Это все говорит о том, каким путем я хожу. Что меня вообще влечет в собрание? Есть ли у меня желание прославить Бога в молитве, в пении, в стихотворении, в труде каком-то, вот, быть занятым для этого? Есть ли? Мне так видится, что в последнее время какими-то инертными людьми наполняется церковь. Простите меня за откровенность. На проповедь нету людей, в хор единицы. Везде нету, последние скамейки заняты, места на балконах, там на кухне, в детской, везде. Что это такое? Я так думаю. Вы меня простите, я просил прощения за откровенность. У нас борьба. Может, мы даже не думаем, что мы с разбойниками встретились. И не где-то со стороны, а внутри себя. И поэтому да благословит вас Господь. Я хочу пожелать всем искать славы, чести и бессмертия возлюбившему нас Богу, чтобы сегодня зажечься желанием не просто быть верующим, а быть искренним, ревностным христианином, готовым благовествовать о Нем, прославлять Его в церквах, привести себя в порядок и иметь образцовую жизнь, внешность, все поправить. К этому зовет нас Писание. Это мудрость. Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Праведные ходят по пути Божьему, а беззаконные падут на этом пути. Не устоит человек, который не будет победителем. Если быть побежденным, будет падение. Да помилует нас Господь. Будем искать славы Ему. За все слава Богу нашему. Аминь.